Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Нахожусь я в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. Канал дилетантский, но теплый, дружественный, домашний, интерактивный. Сейчас у меня прямой эфир, как обычно это и повелось в народе. И если вы enjoyете меня прямо в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, скажите что-нибудь хорошее, и день у вас пойдет лучше. Вообще говорят люди, которые смотрят этот канал, что к концу стрима у них настроение чуть-чуть увеличивается. Нет, увеличивается не настроение. Увеличивается что-то другое, а это улучшается. Улучшается. Правило на канале простое, 100 лайков оставляете. Все, все, что от вас требуется. В сумме, как коллективный зритель. И я запишу следующее видео тоже. Не оставляйте, не запишу. Ну вот и все, с приветствием. Некоторые вежливые люди уже стали здороваться сразу же. Елена пишет: «Good morning, Яков». Привет, Лена. Дмитрий пишет: «Доброе утро». Антон пишет: «Морген». Ну вот, пожалуй, и все. У нас есть трое людей, которые а. вежливые и б. не боятся себя развиртуалить. Развиртуалить. Вообще я отношусь с уважением к вашим опасениям. Многие из вас живут в таких странах, где могут наказать даже за то, что вы слушаете этот подкаст. Поэтому я не сержусь на вас, которые тихонько просто слушают под одеялом при выключенном свете ночью, чтобы никто не знал, кого вы слушаете, как мы когда-то слушали голоса. Ну вот еще пара человек приличных подошли. Это Владимир Кожаев, привет. Это L2Guru, хай. И это Олег. Салям алейкум из солнечного Ташкента, пишет Олег. А знаете ли вы, что из вашего солнечного Узбекистана произошел убийца? Вы не кассир, вы убийца. Убийца генерала Кириллова из Узбекистана. Это вам не хухры-мухры. Хотите, могу вам его показать. Вот он, этот узбек. По-моему, ему 29 лет. Конечно же, его завербовали с силы украинской разведки, пообещав ему, по-моему, $100,000 и выезд в какую-то другую страну мира. За это он сделал небольшую такую услугу Украине. Или не услугу, я не знаю, еще поговорим об этом. Он подложил взрывчатку в самокат и где-то видеокамеру установил в припаркованном неподалеку автомобиле. Тоже, видно, видеокамера это стримила. И как только генерал вышел из своего здания с помощником, произошел небольшой взрыв. Это я так ответил Олегу на приветствие из Узбекистана. У вас там все такие? Или как, Олег? Олег отвечает: 29 лет, а уже генералов ликвидируют. А когда вы считаете лучший возраст для ликвидации генералов? Когда лучше всего начинать ликвидировать генералов? В 30 или в 35? Ну, намекните хотя бы там. Волко пишет: «Привет». Привет. Это она пишет по-белорусски. Леся, витаю. Здравствуйте, Леся. L2Guru пишет: вы все правильно понимаете, там и живем. Где там? В Ташкенте, что ли? Или в стране, где надо под одеялом смотреть этот подкаст? Так, что еще есть общее интересного? Я некоторые комментарии пропускаю. Приветствую, пишет Nighttime Serenity. Ночное спокойствие. Красивый. Или как вы переводите? Ночное спокойствие я бы перевел. Nighttime Serenity. Serenity – это что-то такое вечное. Такой рассвет в Африке. Сафари. Еще все звери спят. Я так выхожу и думаю: Serenity? Me? Думаю так. Может, я неправильно думаю. Илья пишет: Яков, доброе утро, хорошего дня. Thank you very, very much. L2Guru меня корректирует, правильно говорит, не взрыв, а хлопок. Окей, хлопок, но очень громкий, такой хлопок, что просто повылетали стекла на всех этажах этого подъезда. Найтайм пишет: удачи этому парню, за 100 тысяч будет до конца жизни оборачиваться. Может быть, Джордж пришел и говорит: здрасте, здрасте, Джордж. Good to see you. Рад вас видеть. Илья пишет: не хлопок, а отрицательная тишина. О, это уже очень сложно. Это не для дилетантов, как мы с вами. Это для экспертов. Сегодня у меня столько тем разных. И одна вкуснее другой. Сейчас попробую разгребать. Попробуем начать enjoy'ить вместе. Давайте начать enjoy'ить вместе. А вот, кстати, Олег играет словами. Звучит иронично. Выходец из Узбекистана устроил хлопок. Его как раз из полей собрали. Хлопок, имеется в виду хлопок. Как я понял эту игру слов, Олег? Я таки неплохой парень. Все понимаю про хлопок. Summertime. Знаете песню Summertime? Ее кто только не пел Summertime. Ее, ну, мне нравится, конечно, как ее пела Джанис Джаплин. Шикарно пела. Ну, и многие всякие джазовые люди пели. Элла Фицджеральд, конечно, ее тоже пела. Как первую строчку не помню. Что-то там было где-то жарко, жарко, жарко. And the cotton is high. Cotton. Cotton – это cotton. Это хлопок. То есть люди, которые собирают хлопок на полях. В summertime. Лето. Вы слышали summertime? Конечно, вы слышали summertime. Иначе, что бы вы делали на этом подкасте? На этом подкасте только те люди, которые слышали summertime. В любом исполнении. В любом. Окей, давайте поговорим, ну, ваши комментарии, которые вы оставили вчера. HBQI3RY пишет. Яков, скажите, пожалуйста, мог ли истинный патриот Украины уехать в Америку в самый ответственный момент войны для выступления в Гарварде перед американскими студентами? Может быть, Кулеба надеется найти единомышленников и патриотов среди студентов Гарварда для пополнения рядов ВСУ, для победы над врагом? Такой был вопрос. Может ли истинный патриот уехать из Украины в Америку? Вот смотрите, я вам расскажу свой такой дилетантский подход, ну, который работает вроде нормально. Вот, к примеру, меня спрашивают о чем-то, а я ни сном, ни духом. Ну, не знаю, я не знаю, я не специалист в этом деле. А меня просят что-то оценить. Вот как, например, в этом примере. Человек говорит, может ли истинный патриот уехать в Америку, бла-бла-бла. Самый простой метод, который мне работает, если у вас есть нечто, если у вас X, и вас просят, оцени X, что-то произошло. Это хорошее дело или это плохое дело? Ну, как в данном случае вы пишете про Кулебу. Я себе задаю вопрос. Было ли бы лучше, если бы этого не произошло? И тогда просто уже вы не должны быть особым экспертом, но вы можете как-то прикинуть, и стало ли хуже, или стало ли лучше после этого события. Ну, давайте применим это к господину Кулебе. Во-первых, начнем с того, что изначальное утверждение, что он уехал в такое трудное время, оно не совсем верно, потому что его пригласили на должность в Гарварде в одной из школ, вообще университет, как у нас говорят, состоит из школ или из колледжей. Это все под амбреллой, под зонтиком Гарварда. И господин Кулеба был туда приглашен как нерезидентный старший научный сотрудник, fellow, но только нерезидентный. Что значит нерезидентный? Это значит, он там не должен жить, не должен там прям работать. Это такой, это обычно эксперт, который в чем-то хорошо разбирается, и он сотрудничает с университетом. Он может приехать там прочитать пару лекций, он может выступать или участвовать в каких-то think tank, как это называется, аналитические центры, которые что-то хотят выработать мнение по какому предмету. Это то, чем стал господин Кулеба. То есть господин Кулеба, насколько мне известно, as of now, будет сотрудничать с Гарвардом, не выезжая из Украины. Ну, еще раз говорю, может, он выйдет 2-3 раза в году, 4 раза в году. Но это не то, что он преподает в Гарварде студентам on the regular basis. Нет. Но другое. Теперь несколько других комментариев. Я не раз уже вам говорил и продолжаю оставаться при мнении, что с дипломатами в Украине напряженка, как и с многим другим. Раньше не было масла, не было гречки. Теперь основная проблема Украины – это дипломаты, конечно. Не хватает. Хорош ли был дипломат Кулеба? Я ничего выдающегося за вот эти годы войны, пока он не написал заявление о том, чтобы уйти в отставку, я не заметил ничего, за что можно было бы его... Знаете, как есть такая фраза? Nothing to write home about. Nothing to write home about. Это я не знаю ничего, о чем можно было бы написать домой. Ну, например, кстати, вы студент, иногда пишете письма маме, и вам нужны какие-то события, чтобы написать, что произошло. Но ничего нет. Nothing to write home about. Не о чем писать домой про Кулебу. Но это ладно. Я могу быть неправ. Вы скажете, как ты можешь такое говорить, он потомственный дипломат. Ну, я понимаю, что такое потомственный дипломат в Украине. Понимаю. Но, допустим, он нормальный себе дипломат, и гены у него прямо-таки все дипломатические к нему перешли. Задается другой вопрос. Прежде чем осуждать Кулебу, хотя можно и осудить, что не осудить, что от нас убудет, что ли. Как вы себе представляете, я не знаю, сколько ему лет, 35, может, ну, до 40, наверное, ему. Может ли человек, который был министром иностранных дел, просто встать в одно утро и решить? Уйду-ка я в отставку. Уже все видел, везде побывал. В Крым ездил, в Сочи был, осталось в театр сходить и уже везде побывал. Это Жванецкий сказал, не я. Последний кусочек. Я не верю. Ну, вы бы такое сделали. Министр иностранных дел. Так, он же таким был. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был. Ведь смерть он победил. Опять влезла в голову что-то про Гагарина песня. Естественно, такого не может быть, чтобы он просто встал и сказал, уйду-ка я в отставку. А это значит что? Это значит, что его ушли в отставку. Ушел кто? Автократ, единственный монарх и лидер всея Украины, мистер Зеленский. То есть Зеленский, по-моему, еще в начале года сказал, что он займется перезагрузкой. Я сразу же вспомнил Хиллари Клинтон, как она приехала в Москву с такой красной кнопкой, где была перезагрузка неправильно написана. Misspelled. И в результате этой перезагрузки там какое-то количество людей потеряли свои должности, и Кулеба в частности. Так вот, стало ли лучше для Украины, что он работает в Гарварде? Нет, не стало лучше, но и хуже тоже не стало. То есть это никак. То есть от него пользы все равно не было бы. Зеленский сам один принимает все решения. Хоть бы он был на этом посту, хоть бы он не был на этом посту, пользы от него нет. В этом комментарии комментатор написал, мол, типа... Почему бы не на фронт ему пойти? А почему бы ему пойти на фронт? Он что, хороший стрелок? Или он снайпер? Или он умеет снаряды подносить? Или он единственный, кто не пошел на фронт, а уже вся Верховная Рада отправила своих детей на фронт? Он не первый в очереди на фронт, я считаю. Если он действительно дипломат, то не надо было его увольнять? Или дать ему... Неужели он такой тупой? Такой вообще никакой? Ну, то есть... Безнадежный. Неужели он такой безнадежный, что офис президента, ну, вернее, скажем, один человек, лично президент, не мог его куда-то пристроить? Когда Зеленский хотел убить генерала и убил его. Когда Зеленский убил Залужного путем убирания того с поля боя, он его пристроил в Лондоне послом. Неужели для Кулебы не нашлось никакого места в Украине? Ну, вообще никакого. Он не нужен этой стране. На дипломатическом поприще. Неужели? Вот так я примерно... Я вам просто мыслил вслух в ответ на комментарий. Может быть, вы теперь скажете мне, пофиг, Уехал он, не уехал, чем занимается. Его убрали. Убрал его Зеленский. И виноват в том, что происходит такая перезагрузка, Зеленский. И то, что он не нашел ему места в дипломатическом мире, говорит о том, что он на него пиливал. Это говорит о Зеленском, а не о нем. Поэтому давайте сместим курок. Знаете, если вы сейчас нацелены на Кулебу, сместите немножко мушку, подкорректируйте. Итак, давайте, люди подбежали, а я, вы знаете, вас и даже не поприветствовал. Надежда пишет: «Доброе утро, Яков. Хотя в моих широтах 6:00 вечера, вполне еще рабочее время, но сегодня никуда не попало из-за плотного снега на 250 метрах до дороги. Зато нет худа до добра. Надежда, об одном вас прошу. Не берите лопату для уборки снега. Вы можете повредить спину. Эти 250 метров до дороги могут вам вылиться во многое. Ждите, пока снег оттает. Ждите. Он оттает. Даже в вашем месте, где вы проживаете, придет весна. Настанет день. Потекут ручьи. И вы увидите, что было на самом деле под снегом. Я не знаю, хотите ли вы это видеть или нет. Макс Юэй пишет: «Привет, Яков. Зеля уже заявляет, что стамбульских договоренностей в 22-м году никогда не было. Кто угомонит этого идиота?» Я не знаю, но на самом деле у меня на сегодня запланированы какие-то вещи, которые говорят о нем как о человеке, который очень эмоциональный, очень милый. Ну, вообще не на своем месте. Просто не на своем месте. Павел Хаури Владимир пишет: «Интересно, почему Кулебе можно поехать работать в другую страну, а мне нет?» А вы пытались, Владимир? Вы by default так считаете? Попробуйте получить визу, а вдруг вас выпустят. Иногда такие нестандартные решения, Володя, могут сработать, вы знаете. Другой вопрос: захотите ли вы сработать? Ответьте себе честно, Володя. Если вам сегодня дают визу, например, на выезд в Германию по состоянию здоровья, вы бы уехали? Вам говорят: вам неделя на сбор. Володя, вы бы уехали? Ольга Лазовская пишет: «О, Оля, я вас что-то не видел уже лет... Сколько? Вы ко мне не приходите. Но вы пришли, чтобы меня поругать. Оля, ну зачем вы так? Файну поменьше бы с русней общаться. Сплошняком руснявые нарративы идут. Ну вот. Вас не было. Я скучал. Вы пришли. И меня ругаете. Оля, зачем вы ругаете меня, Оля? Я хороший». А руснявые нарративы – это не дай бог сказать что-то плохое про Украину или кого-то из украинского руководства. Это называется руснявая нарратива. Ну что же, Оля, извините. Если можете, конечно. L2Guru пишет: «Сегодня видел в Google трендах информацию о птичьем гриппе в Калифорнии. Hot topic». Ничего не hot. Одна из... Да, птичий грипп, он появляется, разные его виды. Иногда здесь, иногда там. И опять. Nothing to write home about. Макс UA пишет: «Кулеба говорил, якщо доведеться, українці будуть воювати і лопатами». О, это молодец. Вот видите, я говорил, что с дипломатами напряженка. С дипломатами напряженка, конечно. Вот сейчас как раз такой момент: оружия нет, пусть берет лопату и вперед. Или он не украинец. Я думаю, что он скрытый еврей. Он замаскировался хорошо. Хотя Википедия говорит, что он украинец. Что-то тут нечисто. Может, он действительно не украинец. Может, он узбек какой-нибудь. Так, что еще? Надежда пишет: «Да, на весну только и надежда, поскольку на трактор, который обещали, надежда растаяла». Сначала растает надежда у надежды, а потом растает снег у надежды. Как я пошутил? Неплохо, думаю, неплохо. Так, теперь давайте вот какую темку. Еще это до Зеленского. Дойдем попозже. Хочу поддержать интригу. Поддержать интригу. Вот еще один комментарий был оставлен. Я сейчас что я сделаю? Я прочту один комментарий, а потом свяжу его с двумя другими событиями и буду обсуждать их в куче. Как я закрутил? Ice Fishing UA пишет: недавно смотрел одно из украинских YouTube-шоу. Там один КВНщик рассказал историю жизни, когда он кинул хасидов на $1000, которые приехали в Умань. Они попросили его организовать проституток. Тот взял с них деньги и скрылся. В свое оправдание он заявил, что эти люди хотели согрешить, а я им не дал этого сделать. Как вы считаете, он прав или нет? Сначала коротко скажу, что он не прав, а теперь начну накручивать if statement. Вернее, связывать. Сделаем такой linked list. Есть такое понятие в data, в организации данных. Linked list – это когда один узел какого-то списка связывается с другим узлом, а следующий узел ничего не знает про этот, ничего не знает про весь список, но знает, короче, где он находится. Иногда он называется double linked list, иногда просто linked list. Вы знаете, программисты? Надеюсь, разница. Итак, правильно ли сделал человек, который взял у Хасида деньги, проститутку ему не предложил, не связал его с проститутками, хотя, казалось бы, законное требование Хасида, его обманул и говорит, я ему не дал согрешить, Хасиду он не дал. Что мне не нравится в этом деле? Мне не нравится то, что люди, аферисты обманывают. Если ты что-то пообещал, ты должен это сделать. Numero uno. Если ты пообещал человеку проститутку или проституток, я не знаю сколько, сделай это. Разбейся, а найди проституток. Он этого не сделал. Это первая проблема. Вторая проблема. Он вдруг возомнил себя Богом, который должен судить людей и должен останавливать или наказывать их за то, что те пытались согрешить. Он взял на себя роль Бога и решил, что вот этот хасид собирался согрешить, а я такой хороший, его остановил от этого. Путем обмана, правда, путем того, что забрал у него $1000. То есть, я его однозначно осуждаю, этого человека. Не стройте из себя Бога. Это первое. Второе. С чем будем связывать этот случай? Linked list будем делать. С двумя, еще двумя преступлениями. Это преступление, я считаю, что он сделал. И мое сердце разрывается от того, как он испортил праздники хасиду. Люди приезжают в Умань раз в году, чтобы посмотреть могилу цадика своего. Умань расцветает. То есть, невзирая на врожденную нелюбовь к евреям, они понимают, что это период, когда можно рубить капусту. Они зарабатывают много денег. Они берут какие-то бешеные деньги для того, чтобы сдать кровать в курятнике этим хасидам. Хасиды, соответственно, ведут себя омерзительно очень часто, игнорируя местные какие-то правила. Местные молчат, потому как деньги не пахнут в городе Умань. По крайней мере, одну неделю в году. То есть, к чему я это вам сказал, не знаю. Кого судить раньше, не знаю. Ну ладно, это их дело. Но возьмем еще два преступления. Первое преступление – это Луиджи. Луиджи, как его, Маджиони или как-то так, который убил генерального директора корпорации United Healthcare. Вы помните, да, его нашли, все такое. Начали собирать деньги. Пошли на сайт люди на GoFundMe. На GoFundMe открыли такой кошелек. В помощь, чтобы юристам, которые будут защищать Луиджи, чтобы собрать ему денег. И деньги полились рекой туда. А почему вообще полились сюда деньги? Это же убийца. Убийца, но красивый. Убийца, но красивый. Вот красивым людям вообще в жизни намного больше прощается, чем нам с вами. Он симпатичный, действительно, парень, фигура хорошая, мог быть моделью. Но в тюрьме его, конечно, расскажут про другие правила. Он, конечно, у него 4 шурупа в позвоночнике. Ему будет трудно найти правильную позу в тюрьме. Но потому что он красивый. Это раз. А во-вторых, потому что он убил человека, который в глазах кого-то представляет коррумпированную, злую, дорогущую индустрию здравоохранения, которая не дает деньги на то, чтобы вылечить вас. Простого хорошего парня или девушку. Опять же, Почему я... Да, я сразу хочу сказать, что GoFundMe, хотя там пошли такие потоки денег непонятные, и 40% молодежи по опросникам поддерживают, считают, что он сделал правильно. Это ужасно. Он тоже взял, он тоже возомнил себя Богом и решил, что он может судить и принимать решение, как казнить людей. И это ужасно. И нельзя это поддерживать. Он преступник. Он, его, ему предъявили обвинение в убийстве первой степени и в терроризме. И он будет сидеть, естественно, по полной программе, и так ему и надо. Сколько он там выдержит, я не знаю, со своим больным позвоночником и с красивым телом, не знаю. Мне его не жалко ни на секунду. Но как связаны случаи с Вумани и случаи здесь у нас, и в том и другом случае один человек взял на себя роль Бога и решил, что он знает, что такое грех и что такое не грех. Я уже не говорю о том, что он вообще не имеет никакого отношения, этот Луиджи, к страховой компании медицинской, которая называется United Healthcare. Он там не был застрахован даже. Это не то, что ему эта компания сделала. Он решил сделать показательное выступление. То есть мне его не жалко ни на секунду. Потом, через некоторое время, вот это GoFundMe закрыло этот кошелек и вернуло деньги всем, кто туда сдали, потому что по их правилам нельзя собирать деньги на преступника, который совершил какое-то насильственное преступление. Но уже другая какая-то компания, которая имеет менее сильные или строгие законы, она уже там открыла кошелек, и туда уже пошли деньги и так далее. То есть этот второй случай, когда человек берет на себя функцию Бога. А вот третий случай, он такой как раз-таки не совсем попадает под эту ситуацию, но тоже один человек, в данном случае вот этот узбек, который я вам показал, убивает другого человека, в данном случае генерал. Можно ли и здесь провести такую же самую линию и сказать, что этот узбек за деньги или как взял на себя функцию Бога и решил наказать человека, лишив его жизни, это генерала Кириллова, хотя надо было бы, чтобы его предали бы суду, и суд должен был решить, какое наказание он должен понести за свои преступления, если он их совершил. И вот тут у меня не получается. Тут я не могу этого убийства этого генерала сказать, что осудить убийцу этого генерала. Почему? Потому что это генерал. Это военный, который находится на службе. Это даже не военный в отставке. Это военный, который делал море выступлений против Украины. Это военный, который организовывал химические атаки в Украине в виде, ну, то, что я слышал, какие-то не то гранаты, не то, что сбрасывали с дронов, не то бомбочки, с дронов, которые при разрыве открывались, а там было какое-то химическое вещество. Я считаю, что человек в форме во время войны, во время активной войны, а это активная война, является легитимной целью. И то, что его убрали, убили, это все равно, что его убили бы на поле боя. Так считаю я. То есть в этом случае я не могу сказать, что человек сделал неправильно. Не могу такого сказать. Но мое мнение в данном случае отличается от мнения одного экспертного человека, с которым Украине придется быть связанным, more or less. Его зовут Кит Келлог. Вот оно. Который специальный посланник будет у Трампа по Украине. И вот он, этот Келлог, критикует убийство российского генерала Кириллова. Причем критикует он немножко по-другому. Потому что обычно люди, которые про-трамповские, они говорят, что этого делать нельзя было. Это специально Байден подгадил Трампу для того, чтобы усложнить ситуацию с мирными переговорами, вот, и эскалировать напряжение между Украиной и Россией. Потому что Убийство генерала вот этого Кириллова, на самом деле это не просто провал, это один из самых крупнейших провалов Путина. Убийство в Москве активного и высокопоставленного генерала, я-то генерал-лейтенант был, это такой удар в лицо, такой удар контрразведки и службам безопасности, всему. Ну, это позор. Это позор. Но этот мистер Келлог, он приводит другие аргументы, не связанные с тем, что кто-то кому-то подгадил или эскалировал. А он говорит, что есть вещи, которые делать нельзя. И вот что он говорит, этот Кит Келлог. Когда ты убиваешь командиров, старших офицеров, адмиралов или генералов в своих родных, ну, в своих родных городах, это слишком, это too much, это уж слишком. И не идет в соответствии с правилами войны. Я не считаю, что это была хорошая идея, это так он сказал Fox News вчера. Согласно этому Киту Келлогу, вражеский генерал может быть легитимной целью, если он находится на поле боя. Я с ним не согласен, с Келлогом. Вот тут, видите, иногда я с ним не соглашаюсь. Он говорит, что есть определенные правила войны, и есть просто какие-то правила, которые никогда... Есть какие-то вещи, которые никогда не делаются. И отдавать себя в руки наемника – нехорошая идея, по моему мнению. Однако это война, и это то, что мы видим в войне. И дальше он, правда, сказал, что, он, что по его мнению, убийство Кириллова не ухудшит будущие разговоры по миру между Украиной и Россией. Вот такая связка, такие три разные события, совершенно разные. Вот такие дела. Теперь давайте почитаем ваши комментарии. Давайте. Влад пишет. Привет, Яков. Привет, Влад. Владимир пишет, и мне собираться не надо неделю, я бы сложил чемодан за час. Более того, только выздоровею, куплю автомат и пойду за границу полями. Если попытаются остановить, будут их матери плакать. Ну, что вам сказать, Владимир? Я против насилия, поэтому не советую вам это делать. Ольга пишет, здравствуйте, Яков. Влад пишет, по 100 баксов за угол. Это в Умане такие цены? Бросить все к черту, уехать в Умань, что ли? 100 баксов за угол и 1000 долларов за проституток. А за сколько? Вот комментатор, который мне написал, он об этом умалчивает. Вообще, что касается секса, у меня есть нехорошие новости для жителей Флориды. Новости нехорошие. Я не знаю, если вы сильно впечатлительный, я прошу вас отойти куда-нибудь в сторону на 2 минуты. Больше, чем 2 минуты мне на это не надо. Но я должен это сообщить. Это произойдет 1 января во Флориде. 1 января во Флориде, я вам сейчас даже покажу вот такую красивую фоточку, отключают Pornhub. Как вам это нравится? Как жить, спрашивают. Как жить? Pornhub – это один из самых популярных сайтов в порноиндустрии, где можно увидеть людей, которые голые, голые и еще голей, как говорил Михаил Михайлович. 130 миллионов пользователей в мире enjoyят различные типы, виды контента. И теперь вот такой казус происходит, нехороший казус. Почему, скажете вы? Вы мне скажете, ты ж так нахваливал свою Флориду, а теперь половина разъедется. Как вообще жить в штате, в котором нельзя порно посмотреть на сайте Pornhub? Во-первых, я думаю, не разъедется. А во-вторых, причина в том, что Pornhub не хочет быть на тех сайтах, вернее, в тех штатах, а их уже штук 8, которые требуют, чтобы человек моложе 18 лет, если он хочет проинжоить порно, чтобы он сначала доказал, что ему есть 18 лет путем, скажем, сканирования и отгрузки своего водительского удостоверения или другого документа, который доказывает возраст. Так хотят в нашем штате еще в 7, по-моему, штатах. В Техасе еще в нескольких хотят. Эта дама, которую увидели на экране, она большой руководитель. Как она называется? Сейчас я вам прочту, как она называется. Она глава по communications, по связи и по брендированию. Зовут ее Александра Кекеси. Александра Кекеси. Она считает, что это неправильно. Она считает, что надо... То есть она не против того, чтобы люди, которые меньше 18 лет, чтобы они туда не заходили, чтобы им запретили. Но она считает, что правильно было бы не вообще сказать, не хочешь загружать свое водительское удостоверение, нечего тебе смотреть на этих девчонок и мальчишек. А она хочет, чтобы устройство, скажем, мобильное или компьютер, было на нем была проделана проверка, что тебе 18 лет. Например, если есть у человека телефон, мобильный телефон, смартфон. Этот телефон на кого-то зарегистрирован, и этот телефон может иметь какую-то программу или какой-то сетап, в котором человек может либо пальчик с отпечатками, либо по-другому получить сертификат или подтверждение того, что ему как минимум 18 лет. И эта хрень должна сохраняться прямо на телефоне. То есть, чтобы человек не отгружал свои... То есть, не хотите отгружать driver license, пожалуйста, но чтобы был какой-то другой, более технологичный способ. Чем это кончится, не знаю, но, конечно, вы скажете, может ли руководство штата Флорида остановить людей от того, чтобы смотреть порно на Порнхабе? Конечно, нет. Люди будут идти через VPN и будут смотреть. Что такое VPN, вы знаете, да? Ну, для тех, кто забыл, напомню на 2 секунды. Если вы подключаетесь к интернету без VPN, Virtual Private Network, без VPN, то ваш компьютер, у которого есть уникальный адрес, который состоит из группы цифр, IP-адрес, так называемый, он идет прямо к тому серверу, к которому вы подключаетесь, в данном случае к Pornhub. Pornhub, соответственно, получает запрос. В этом запросе есть так называемый заголовок, который может помогает определить, откуда вы. Вот этот IP-адрес, с которого вы подключились, она понимает, Pornhub понимает, что это Флорида. И по закону Флориды Pornhub будет запрещать группу IP-адресов, которые размещены были по Флориде, вообще. Не будет им давать. Иначе их обложат штрафами, санкциями и так далее. Если вы идете через VPN, VPN вообще имеет много разных полезных фич, назначений. Одно из них вообще никак не связано с тем, чтобы тебя спрятать от сайта, как Pornhub, а чтобы спрятать, скажем, данные в компании, чтобы снаружи нельзя было добраться и так далее. Но в основном люди знают другую фичу. Если нам в какой-то географической зоне запрещают куда-то ходить, ну, например, я хочу посмотреть фильм какой-то. Есть куча всяких онлайн-кинотеатров со стриминговыми сервисами, и я захожу на фильм, а мне говорят, извините, по требованиям правообладателя ваша географическая зона не может смотреть этот фильм. Что можно сделать? Можно либо сказать, ну, не даете смотреть фильм, и не надо. А можно подключиться через VPN, через сервер, который находится в другой стране. И получается, что я иду на то, чтобы посмотреть этот фильм, не прямо к сайту, где этот стриминговый сервис с фильмом или там порнхабом, кто куда ходит, а я иду через этот VPN. У этого VPN, который находится, например, в Австрии, другой IP-адрес, и порнхаб или сайт кинотеатр посмотрит, ага, ко мне пришли из Австрии, можно в Австрии показывать этот фильм по закону? Можно. И они через этот австрийский сервер мне скачивают вот эту информацию. Этот фильм или все что угодно. Я думаю, что наверняка есть бесплатные какие-то VPN тоже. Если не бесплатные, но они очень дешево стоят, $5 в месяц. Что это такое? То есть люди все равно будут смотреть. И кого ты хотел удивить, как говорится. Порнхабу это действительно удар. То есть у них будет просто снижаться цены, либо они откроют другие сайты параллельные, либо люди будут ходить на другие сайты вместо Порнхаба. Но как это разрешится? Запретами ничего не разрешишь. Не сможешь. Вот так. Окей. Энди пишет. Яков, LinkedList знает 99,9 программистов. Вот, Энди, вы делаете заявление. Откуда вы это знаете? Как вы можете делать такое заявление? Вы что, делали опрос какой-то? Или вы хотя бы провели 1000 технических интервью, собеседований при приеме на работу, и каждого из них спрашивали, что такое LinkedList? Вы это делали? Зачем вы делаете здесь такие вбросы? Так, что еще? Богдан пишет. Щось Вова Кажаєв, якийсь жвавенький після інсульту. Незвичайно здоров'я йому і щастя йому, але пригадуються часи перед 19-м роком, якщо мене не зміняє мій стеколорез, він з штанів вискакив, агітуючи за зелю. Це правда, Володя? Ви за зелю вискакували з штанів? Так. Anything else есть интересненького? Влад пишет. Я сегодня подписался благодаря Яну Эстерлису. Ян, спасибо за нового подписчика, Влада. Слушаю вас в Кёльне. В Кёльне вы слушаете нас, в Германии. И это правильно. Что еще делать в Кёльне в это время? Олег пишет. Убийство генерала плохо по той причине, что никакой пользы он не принесет, но очень может сильно осложнить переговорный процесс. Не осложнит. То, что это полезно его было убить, я не сомневаюсь. Более того, хочу сказать, меня удивляет лицемерие этого Келлога. Не далее, как 4 года назад Соединенные Штаты Америки уничтожили вот этого Сулеймани, помните, иранского генерала, который приехал на праздники в Ирак, и его там уничтожили, убили. Интересно, почему бы не спросить, жалко, что вот корреспондент был не такой эрудированный, как я, и не спросил Келлога, а как же вы тогда оцениваете это убийство генерала Сулеймани в Ираке, которое осуществило ваши же Соединенные Штаты Америки. Так что судить особо не будем. Бегемот пише, і чому думка якогось Келлога має бути важлива? Він хто офіційно? Хай на кухні жінці свою думку висловлює. Ні, він до вас приїде у січні. Он скоро к вам їде, Бегемот. Он же назначений уповноможений представитель, official envoy, як у нас говорять, по Україні. Он к вам приїхав, він буде вами займатися. Поэтому його мнение для вас важно. Ольга пише, а я дійсно багато пропустила. Пам'ятаю, Яков переїхав на Манхеттен, а вже у Флориді. Ольга, ви мене забули, ви не були в мене many years, як вам сказати? Як сказати по-українськи many years? Много лет. Багато. Не знаю, все, заклинило. Заклинило. Так. Найт Тайм пишет, она себя Богом возомнила. С какой стати она решила, что она может лишать молодежь оргазма? Она не лишает молодежь оргазма. Она просто считает, что если тебе до 18 лет, тебе оргазм не положен. Тут, конечно, мнения могут разойтись. Мне кажется, наоборот. Самое главное оргазм – это до 18 лет, а не после. Ну, опять же, я дилетант, что я могу сказать? Почему нет верхней границы по возрасту, спрашивает UA, Макс UA по поводу Порнхаба? А то не насмотрятся старики всякого, и сердце прихватит. Ну, старик должен принимать решение уже сам. Если он хочет смотреть порн, то пусть смотрит. Порядных есть пише. Инши генералы задумаются про наслідки. Эксперты пока рассказывают, что правила войны, коли РФ бежались на страчення полоненных и тренуя управлять дронами, скидаючи на цивильных гранат. Правильно, но вы не можете приводить такие аргументы. А вот у них негров мучат. Такое нельзя говорить. Вы должны приводить другие аргументы. Ольга пише, багато років. Окей, багато років. Я вас не бачив, і ви мене не бачили. То я був занедбаний вами. Ви знаєте, Ольга. Окей. Артур пишет: Яков, привет вам от студента вашего Java-курса 2013 года. Привет, Артур. Как дела с вашей Java? Расскажите, есть ли у вас какие-то успехи после моего курса или нет? Или критикуйте. Ну, рад вас видеть. Прошло каких-то 11 лет, а вы все еще здесь. Валко пишет: Шмат гадоу. Это какое-то количество. Гадоу – это не гады, а гады – это мои годы, мои богатства. Правильно, Валко? По-белорусски. Шмат гадоу. Это много лет, что ли? Почему шмат? Багато років. Так, Ольга, так, багато років. Таке буває. Таке буває. Джордж пишет: Насрлу вообще дома в бейсменте накрыли. Ничего мне не спрашивали, болтают. Ну, Насрлу накрыл Израиль. Израиль вообще работает по каким-то другим книжкам и методичкам. Но тут конкретный генерал говорит, американский генерал, говорит про то, что Америка сама же делает, а там он осуждает, а здесь он не осуждает. Двуликий Янус, короче, и Бегемот пише: ну, в Америці можна все, усе. І генерала вбити вдома, і електростанції у Ємені мирні бомбити, а ми ж третій сорт, от така політика. У Ємені мирні електростанції. Це ви, тітко, щось не те кажете. Бомбили Ізраїль тільки ті електростанції, які знаходяться під хуситами, а хусити управляють конкретними географічними зонами в Ємені, і хусити бомбят Израиль. Поэтому я двумя руками за то, что сделал Израиль, разбомбив или повредив электростанции, мирные электростанции в Йемене. Мирнейшие, я бы даже сказал. Найтам пишет: это право сильного, да. И тут мы можем перейти к окончательной стадии этого подкаста, которую я хочу немножко про Зеленского сказать. Я вчера, пока ехал в машине, я включил и слушал пресс-конференцию, которую давал Зеленский в журналу «Le Parisien». Она есть на YouTube, и я в описании ко вчерашнему ролику я прям ссылочку задал, если хотите послушать. Я его слушал, и, знаете, у меня такое двоякое впечатление было. Он говорит красиво. Он говорит без бумажки, и он говорит завораживающе. При всем при том, он говорит как, не как профессионал. В данном случае не как политик профессиональный. То есть ты спевчуваешь, ты сочувствуешь ему, ты понимаешь его боль и горе, и ты понимаешь, да, это все хорошо, но это ты же не на том месте, чтобы так рассуждать. Опять за рыбу гроши. Опять. Это же несправедливо. Вот делать так – это несправедливо. А так – это справедливо. И у меня немного времени, чтобы это все, чтобы вам показать. Но, может быть, хоть чуть-чуть я вам покажу. Идет речь о переговорах, о том, на что поступиться или чему не поступиться. У меня есть целая статья на эту тему. Может, сегодня не успею.
Я бачу у нього волю, щоб закінчити цю війну.
Це о Трампі.
Але він знали, і вони повністю тобі відкриваються, коли ти вже офіційно після інаугурації у Білому домі. Це не тільки з Трампом, це так.
Це настільки тупо з його сторони, продовжувати унижати Трампа. Продовжувати унижати Трампа. Он ще поки не інаугурації нет. Это, говорит, що типа з ним говорити? Обіжають Трампа вже зарані.
Так, з будь-яким президентом будь-якої країни. І тоді ми зможемо говорити з ним однаково інформаційно озброєно.
От коли станеш президентом, говорить Зеля, от тоді і приходи. А поки ти не президент. А коли станеш, тоді буде все інформативно і так далі. Який ужас.
Це важливий момент.
Да,
до цього
да, містер,
я бачу у нього волю, щоб закінчити цю війну.
Похвалив, молодець.
Але він знає і мою волю. Закінчити цю війну швидко за рахунок України не вийде.
Не вийде, ні.
Не вийде. Україна дуже довго бореться за свою незалежність, за свій суверенітет. І ми просто так не віддамо свою незалежність. І як би там не було. Скільки б не було голосів, скільки б не було посередників, скільки б не було навіть в Європі лобістів Путіна і тощо, скільки б не було президентів, прем'єр-міністрів на будь-якому континенті, які хочуть просто, щоб швидко.
Вот его слушаешь, и я думаю, он сам верит в то, что он говорит. В каком он живет в мире? Просто так мы Украину не отдамо. А як? Вы готовы положить еще сколько? 100 тысяч украинцев, 200 тысяч украинцев, 300 тысяч. Але не отдамо. Срамся, а не сдамся. Так? Говорит красиво. Просто хочется слушать и слушать. Ну, говорить непонятно що.
Завершити війну і нехай забути Путіну і пробачити всі ці вбивства, ми не пробачимо.
Ми не
Тому що ми
простимо, окей.
дуже поважаємо право, міжнародне право, ми поважаємо закон. І я вважаю, що так не можна просто забути все, що було. В цьому і є небезпечність, коли...
Очень много слов. Говорить намного лучше, чем Подоляк. Подоляк тут вообще кошмар. Но Зеленский говорит очень много слов. Слова красивые, слова складные. Его, я ему сочувствую как человеку, но он должен рассуждать как политик, а не как человек. То, что он сказал, что пока... Я, можете сами послушать все это интервью. Он очень много выдавливал слезу, но ему придется иметь дело не с людьми, у которых можно выдавливать слезу, а с людьми, которым говорят, дай нам денег. Дай нам 10 миллиардов, дай нам 20 миллиардов, дай нам 30 миллиардов. Дай нам вооружение, построй фабрики, делай для нас снаряд. Люди, которые приходят в Белый дом сегодня, а конкретно Дональд Трамп и Джей Ди Венс, и Илон Маск, которые смотрят, и у них в глазах по три калькулятора. Они сразу же все переводят на деньги, они считают. Они считают выгоду здесь, выгоду там. К сожалению, у меня нет времени вам сегодня почитать эту статью, но я прочту завтра. Про то, как должны быть организованы переговоры с Украиной. И то, что Зеленский в этом интервью говорил, что без Украины никаких переговоров, он не понимает. Он не понимает, что будет подготовка и будут переговоры один на один, без Украины тоже, в частности. Потом будет Украина, естественно, участвовать в переговорах тоже. Потому как и там, и здесь могут быть какие-то вещи, по которым компромиссов быть не может. Но какие-то базовые вещи, сколько можно выжимать слезу? Уперся в это НАТО. Он уперся в то, что пока не пригласят НАТО, ничего не будет. Давайте я вам хотя бы покажу вот другую вещицу. У Такера Карлсона месяца три назад было интервью. Джеффри, как его зовут? Этого Джеффри Сек. Джеффри Сек. Этот Джеффри Сек, он такой довольно известный человек, он сильный экономист, у него, естественно, много книг, там образование, он консультирует разные правительства, он преподает в Колумбии, в Колумбийском университете, имеется в виду не в стране Колумбия, а в Нью-Йорке. Такой эксперт, можно сказать. Вот если есть какое-то количество экспертов, он один из них. И вот здесь я вам сейчас поставлю буквально 2-3 минуты из этого интервью. Он рассказывает, как Трамп может быстро остановить войну. Как он скажет, it takes one phone call. Требуется один звонок. Требуется один звонок. Давайте посмотрим. Послушайте внимательно. Я немножко поперёжу.
What both Trump and Vance are saying about Ukraine is exactly right.
То, что Трамп и Джей Ди Венс говорят об Украине, абсолютно точно.
And it's completely spot on. And it
прямо в точку.
Utterly urgent that it be heard and understood.
И очень важно, чтобы они были услышаны и поняты.
And that is, there is no basis for this war.
И, во-первых, для этой войны нет никаких оснований.
And that it was provoked deliberately, accidentally, on a bluff, whatever, by the U.S. pushing this NATO business up to Russia's border.
И это была спровоцирована война американцами путем того, что американцы пытались вот этот бизнес с НАТО двигать к границам России.
A way we говорит. Would never accept in our own hemisphere. Yeah.
Он говорит, мы бы такого не допустили бы в нашей, в нашем районе географическом или в нашем районе.
So they both get this exactly. And...
И они оба это понимают. Имеется в виду Трамп и Джей Ди Венс.
That's great.
И это отлично.
And they understand this is a completely losing proposition.
И они понимают, это абсолютно проигрышное предложение.
And that's correct also, because if Russia wins, it's a losing proposition. If Russia loses, it's even a bigger losing proposition.
Они понимают, что если Россия выиграет, это проигрышное предложение. А если Россия проиграет, это еще более проигрышное предложение.
By the risk of nuclear war.
Потому что тогда появляется риск ядерной войны, если Россия проиграет.
So they get that very
Они понимают
much.
Это.
And Trump is absolutely right also.
И Трамп абсолютно прав также в...
That this war could end in a day.
Он прав в том, что он говорит, что эта война может быть закончена за один день.
That's not even a rhetorical gloss.
Это даже не нечто риторическое.
This war will end the moment a U.S. president picks up the phone.
Эта война закончится в тот момент, когда американский президент поднимет телефон и...
Or uses my Zoom...
Или использует мой Zoom-аккаунт. У него есть Zoom-аккаунт, он готов его одолжить.
Account, as far as I'm concerned, connects with President Putin and
says,
you know, that NATO enlargement, that was a bad idea.
И скажет, ты знаешь, это расширение НАТО, это Трамп скажет Путину, расширение НАТО была плохая идея.
I don't know how that got started.
Я не знаю, как это
I
началось.
I know when I'm for 30 years, but... That's the end of the war. The fighting will stop that moment.
Он, как только он это скажет, это конец войны. Сразу же бои прекратятся. А так считает Джеффри Сак. То есть, если Трамп позвонит Путину и скажет, этот бизнес по расширению НАТО был неправилен, и я это прекращу, и я не разрешу Украине быть в НАТО, этого будет достаточно Трампу, как базовая вещь какая-то, чтобы остановить войну. Так считает Джеффри Сакс. Теперь я имею свое дилетантское мнение, что если это поможет остановить войну, пусть это будет правильно. Что касается расширения НАТО, я вам неоднократно приводил примеры. Это не НАТО толкало страны, такие как, например, Восточной Европы страны, вступать в НАТО. Это они хотели вступать в НАТО, они просились в НАТО. Но, тем не менее, если сегодня, учитывая эту убийственную войну, которая покалечила и убила так много людей, если бы это помогло, то надо пробовать. Джордж пишет, мне кажется, Джеффри наивен. Ну, если он наивен, но это не значит, что нельзя пробовать. Пусть будет наивен, но это можно пробовать. Кроме того, Джеффри прожил большую жизнь, видел много руководителей разных стран и лучше, мне кажется, понимает, как это все работает, чем тот же самый Зеленский. Правда, Зеленский может встать в позу и сказать «нет». Если НАТО не будет, если нам не будет приглашения в НАТО, хотя бы через несколько лет, ничего не будет. Но я еще раз говорю, я завтра вам почитаю статью, одну есть там в издании Foreign Affairs, про переговоры, как они будут готовиться. И вам станет все более понятно, что нельзя просто поддаваться впечатлениям, пускать слезу и жалеть Зеленского. Его жалко как человека. Жалко украинцев, естественно, они не заслуживают этого. Я тысячу раз это повторял. Но сейчас будет идти жесткая ситуация с переговорами. Там должны работать профессионалы, а не Давида Арахами. И не должны быть там люди, которые будут переходить с очередного раунда переговоров и говорить, и жаловаться, и плакать в жилетку, как нас там обижают. И как я и не козлы, а мы же за честное право, мы же за справедливость. Нет справедливости. Надо решать вопрос, а не бороться за справедливость. Форрест Гамп пишет, НАТО – целая выдуманная причина вторжения Загарбання території і сухопутний кордон на півдні виглядає більш ймовірною причиною. Пусть это причина. Форест Гамп. Сейчас, оцените, вот мы имеем ситуацию такую, как, при которой говорят, вам шашечки или ехать? Что вам надо сделать? Осудить, обсудить? Напишите книгу «Форест Гамп», какая была причина на самом деле и что было на самом деле. Но сегодня убивает людей в Украине. Это надо остановить или нет? Или стоять насмерть? Так, порядок естественно, теж вважає наївна думка Джефрі. Наївна, але треба, треба щось робити. Бегемот каже, я теж знаю сотня ракет на Москву і кінець війні. Ви не можете це зробити. У вас сил нету, бегемот. Нету. Якщо б у вас було 100 ракет, да, я не знаю, вообще, на Москву це вообще самоубийство було б для України. Как вы можете так говорить? Влад пишет из Германии. Я не уверен, что Германия сможет в будущем году Украине помогать. В Германии кризис, закрываются фирмы или переезжают в другие страны. Да, у вас еще и канцлера переизберут скоро, я слышал. Ольга пишет. А кто собирается видавати Украину Русні? Мені вже погрожували рашики, що не пройду фільтрацію в ФСБ, бо наговорили на 3 повішення. В моїй родині 3 чоловіків воюють і не збираються віддавати. Ну, що вам скажу, я знімаю шляпу перед вашими родственниками. Але є реальна ситуація, треба оцінювати, мені кажеться, реально. Хорошо, люди, я думаю, що ми неплохо поболтали. Надо будет завтра чуть пораньше начать с этой статьи про переговоры, потому что эта тема сейчас самая-самая насущая. У нас еще есть одна тема насущая, как Илон Маск и Вивек Рамасвани уже начинают шейк-ап, уже трясти, потому что у нас опять начинаются вот эти терки с бюджетом, и тут уже Маск и Рамасвани, похоже, смогут продемонстрировать, что в этом году будет нечто другое, а не так, как было всегда с этими деньгами, которых не хватает для правительства. Все, будьте здоровы, мира вам, приходите завтра, если 100 лайков будет у этого видео. Пока.